История восьмая. Потому что я алкоголик. Эта пьющая женщина в конце концов нашла ответ на свой навязчивый вопрос «почему?». По-моему, я всегда задавалась вопросом «кто я такая?». Детство мое прошло в сельской местности, в уединении. И я сочиняла разные истории, выдумывая саму себя, а также воображаемых партнеров для игр. Позже, когда мы переехали в большой город, и я оказалась среди других детей, я чувствовала себя одиночкой, отверженной. Несмотря на то, что по мере взросления я научилась соответствовать культурной норме, в глубине души я все равно ощущала себя не такой, как все. Алкоголь помогал мне. По крайней мере, я так думала, пока не разглядела ту тягостную тень длиной в 30 лет, которую он бросил на мою жизнь. Я открыла для себя спиртное в колледже. И хотя поначалу пила нечасто, не было возможности, зато как только начинала, продолжала, пока оставалась хоть какая-нибудь выпивка. Это был рефлекс. Не помню, чтобы мне нравился вкус алкоголя, но нравилось, что он, казалось, возвращает меня к жизни и наделяет способностью разговаривать во время свидания или вечеринки. Он вытаскивал меня из дыры, которую я в себе ощущала, и делал ниже стену, которую я воздвигала между собой и любым человеком или ситуацией, заставляющими меня чувствовать себя неуютно. На протяжении 10 лет, пока я училась в колледже и аспирантуре, и меняла разные работы, я пила лишь время от времени, так что считать себя человеком, иногда выпивающим в компании, было достаточно легко. Оглядываясь назад, я вижу, что алкоголь помогал мне создавать образ утонченной городской женщины, ослабляя ощущение того, что я отсталая сельская девчонка. Я изучила высококачественные вина и тщательно их подбирала для гурманских блюд, которые научилась готовить, прочитала, какие спиртные напитки принято подавать по различным поводам, приобрела привычку добавлять в мартини капельку сухого вермута. При этом росла моя устойчивость к алкоголю. Сначала меня от него тошнило, или же я отключалась, но со временем я обрела способность поглощать все большее количество без видимых отрицательных последствий, не считая похмелья на утро. За благополучным фасадом моя реальная жизнь, казалось, находилась вне пределов досягаемости. Я хотела считать себя взрослой, но внутри чувствовала себя маленькой и беспомощной, едва существующей. Я бывало смотрела на своих друзей, очаровательных, интересных, славных людей, пытаясь по их отношению определить, какая я. Если они видят во мне что-то, что вызывает у них желание со мной общаться, значит, у меня есть что дать людям. Но их любовь ко мне не могла заменить любви к самой себе. Она не заполняла пустоту внутри меня. И так я продолжала фантазировать. Только теперь мои мечты подпитывал алкоголь. В них я совершала великие открытия, получала Нобелевскую премию в области медицины и литературы. Предметом мечтаний всегда было нечто отдаленное, находящееся в каком-то другом месте. Поэтому в поисках себя я не раз пробовала лечение расстоянием. Когда мне предложили работу в Париже, я ухватилась за эту возможность. Я собрала чемодан, оставила квартиру своему парню и отправилась туда с мыслью, что наконец-то найду свой настоящий дом и настоящую себя. Там я начала пить ежедневно, аргументируя это тем, что во Франции прием пищи, само собой, должен сопровождаться вином, а после обеда с вином принято пить ликеры. Мои дневники и письма свидетельствуют о том, что ближе к концу вечера мой почерк становился хуже, потому что я писала и пила одновременно. Именно там начала проявляться моя зависимость от алкоголя. После работы, направляясь на занятия, я стала заходить в какое-нибудь бистро, чтобы выпить для храбрости рюмку коньяка. Моя потребность в этом акте пересиливала то смущение, которое испытывала женщина 50-х, пьющая в одиночестве. Однажды во время отпуска я поехала навестить своих друзей, живущих в Шотландии. Это было неторопливое путешествие через сельскую местность Англии и Уэльса. Те бутылки коньяка и ликера «Бенедиктин», которые я везла им в подарок, я выпила в номерах разных отелей за много миль до конца поездки. Это позволяло мне обходиться без пабов. Европа не произвела в моей жизни такой перемены, которая наладила бы ее, поэтому я снова отправилась на Запад. В Кембридже я впервые дала себе обещание меньше пить. То самое новогоднее обещание, которое я повторяла более 10 лет, в то время как мое пьянство все усугублялось, а жизнь все ухудшалась. Алкоголь поработил меня. Я попала в его кабалу, хотя и продолжала уверять саму себя, что употребление мной спиртного – удовольствие и осознанный выбор. У меня начались провалы в памяти, пробелы в моей жизни, когда многие часы оказывались исчезнувшими, потерянными. В первый раз это случилось после одного званого обеда, который я устроила. На следующее утро я проснулась, не помня, что проводила гостей, и сама пошла спать. Я обошла свой дом в поисках зацепок. На столе стояли десертные блюда, кофейные чашки, бутылки и стаканы были пусты. У меня была привычка допивать все остатки. Последний момент, который я помнила, был где-то во время обеда. Закончили ли мы его? Ну вот же тарелки. Я мучилась опасениями, что сделала что-нибудь ужасное, пока не позвонили друзья, чтобы сказать, что они получили большое удовольствие от этого вечера. Как-то мы плыли с Гваделупы на маленький островок, чтобы устроить там пикник. С корабля мы добрались до берега вплавь. После ланча и большого количества вина я вместе с одним французом, инструктором по лыжам, беседовала с группой мальчиков, направлявшихся со школы домой, пытаясь объяснить этим жителям тропиков, что такое снег. Я помню, как они хихикали. Следующие из сохранившихся у меня воспоминаний таково. Я снова в лагере, на пути в столовую. Очевидно, что я попала туда после того, как вплавь вернулась на корабль, на нем доплыла до порта и, наконец, проехалась по острову на расшатанном автобусе. Однако я не запомнила ничего из того, чем занималась в эти несколько часов. Провалы в памяти учащались, и мне становилось все страшнее. Из счетов за телефонные переговоры я узнавала о том, что поздно ночью звонила в разные отдаленные места. По номерам я могла определить, кому звонила, но что я при этом говорила. Иногда утром я просыпалась рядом с незнакомцем, который привез меня домой после вчерашней вечеринки. Подобные случаи ложились на мою душу тяжким грузом. Но я не могла устранить причину перестать пить. Этот факт подтачивал тех крохи самоуважения, которые у меня еще оставались. Я была не способна контролировать свое пьянство и свою жизнь. Куда бы я ни собиралась, в театр, на вечеринку, на свидание, а позже на работу, мне необходимо было выпить. Я, бывало, выходила из квартиры, замыкала дверь, начинала спускаться по лестнице, но потом возвращалась обратно, чтобы проглотить еще стаканчик, который помогал мне добраться туда, куда я планировала пойти. Алкоголь был мне нужен для любого дела, чтобы писать, готовить, убирать квартиру, красить стены, принимать ванну. Когда я рано отключалась и падала в кровать, то просыпалась в 4 или 5 утра и делала себе кофе, чтобы начать день. Я обнаружила, что пиво лучше помогает от похмелья, чем апельсиновый сок. Опасаясь, что мои коллеги или студенты почувствуют запах спиртного, я тщательно соблюдала дистанцию. Когда же я вставала поздно и неслась в лабораторию, подкрепившись только кофе, мои руки тряслись так сильно, что невозможно было взвешивать миллиграммы компонентов, необходимых для опытов. Когда во время ланча я оказывалась в компании другого алкоголика, мы могли в тот день так и не вернуться к работе. Каким-то образом мне все еще удавалось сохранять работу и большинство своих умеренно пьющих друзей, которые настоятельно советовали мне быть аккуратнее с алкоголем. Такие слова только злили меня, но я и сама была обеспокоена. Я спрашивала у терапевта, которого посещала, иногда держа в руке бутылку пива, стоит ли мне бросить пить. Он отвечал, что нужно выяснить, почему я это делаю. Я уже пыталась, но мне не удалось найти ответ, пока я не узнала его ВАА. Потому что я алкоголик. В попытках сократить употребление алкоголя я решала не держать его дома и допивала весь оставшийся, снова и снова обещая себе больше не покупать. Затем, возвращаясь домой после работы или вечеринки, я вынуждена была подсчитывать, хватит ли тех денег, что у меня с собой на бутылку. Винные магазины были почти в каждом квартале, и я их чередовала, чтобы продавцы не заметили, сколько я пью. По воскресеньям, когда они были закрыты, мне приходилось обходиться пивом или крепким сидром из бакалеи. А ужас все возрастал, мой внутренний ужас. Со стороны казалось, что со мной все более или менее в порядке, но внутри я день за днем умирала, полная смутных страхов, которые охватывали меня до глубины души. Самым сильным из них был страх, что я алкоголик. Я точно не знала, что это значит, кроме того, что, будь я им, в конце концов, могла бы оказаться в придорожной канаве, подобно тем пьяницам, которых мне доводилось видеть. И я дала себе очередное новогоднее обещание полностью отказаться от спиртного, пока не возьму себя в руки. И тогда, говорила я себе, можно будет вернуться к вину и пиву. С дрожащими руками, трясущейся всем телом, с раскалывающейся головой, я кое-как прожила первый день, находясь в относительной безопасности своей квартиры, где не осталось алкоголя. Каким-то образом мне удалось протянуть еще пару дней, но воздержание делало меня несчастной. Несмотря на то, что я смогла продержаться это время без спиртного, я ничуть не сомневаюсь, что если бы не попала в АА, то нарушила бы это обещание, как и прежний, и снова бы начала пить. Я перестала посещать того терапевта, который не смог сказать мне, почему я пью, и в канун Нового года пошла на вечеринку в дом своего нового доктора. Через несколько дней занятий в группе он сказал мне: «Ты пьешь даже больше, чем я думал. Ты алкоголик. Думаю, тебе следует бросить пить, проконсультироваться у специалиста и обратиться в АА». Я воздерживалась уже 3 дня и потому запротестовала. Я не алкоголик. Это был мой самый последний акт отрицания. «Скажи это наоборот», – посоветовал он. «Я алкоголик». Я произнесла эти слова шепотом, но они прозвучали как правда. С тех пор я 1000 раз это говорила и чувствовала благодарность. Именно то, что я больше всего боялась признать, впоследствии освободило меня. Тогда терапевт сказал мне, чтобы я тут же позвонила одной женщине из нашей группы, которая была доктором в штате одной клиники, занимающейся лечением алкоголизма. Я заявила, что позвоню и завтра, но он настоял, чтобы я сделала это сейчас же, и вручил мне телефон. Когда я спросила эту женщину, алкоголик ли я, она ответила, что, судя по ее наблюдениям, возможно, да, и посоветовала мне переговорить с ее боссом. Я в страхе назначила встречу и пришла на нее. Она перечислила мне симптомы алкоголизма, и оказалось, что у меня все они присутствуют. Затем она дала мне расписание занятий АА и порекомендовала одно из них. Я отправилась на него. Это была маленькая женская группа. Я продолжала воздерживаться от алкоголя и была напугана. Кто-то меня поприветствовал, и я назвала свое имя. Кто-то принес мне чашку кофе. Все давали мне свои телефонные номера и упрашивали вместо стакана поднимать трубку и звонить им. Они были такие доброжелательные, дружелюбные. Сказали, чтобы я приходила еще. И я приходила. Много недель я просидела в заднем ряду, храня молчание, пока другие делились своим опытом, силой и надеждой. Я слушала их истории и находила, что они во многом пересекаются с моей. Пусть совпадали не все события, зато мы испытывали одинаковые угрызения совести и чувство безнадежности. Я узнала, что алкоголизм не порок, а болезнь. Это уменьшило мое ощущение вины. Кроме того, я узнала, что мне не нужно бросать пить навсегда, а достаточно день за днем, час за часом, просто не выпивать первый стакан. Уж на это я была способна. В комнатах, где проходили собрания, звучал смех. Иногда бывали и слезы, но всегда присутствовала любовь. И когда я смогла впустить ее в свою душу, она помогла мне исцелиться. Я читала всевозможные книги своей болезни. В них я нашла подробный анализ прожитой части своей жизни, а также предсказания, каким будет мой конец, если я продолжу пить. У меня был доступ к хорошей медицинской библиотеке. Но через какое-то время я осознала, что генетика и химия моей болезни для меня, алкоголика, бесполезны. Все, что мне нужно о ней знать, что может помочь мне оставаться трезвой и выздоравливать, я узнаю в АА. Мне повезло, что я жила в городе, где собрания АА проходили в любое время дня и ночи. Здесь я была в безопасности. Именно здесь, за несколько кварталов от дома, я, наконец, нашла ту самую себя, в поисках которой проехала тысячи миль. Надписи на стенах, поначалу вызывавшие у меня содрогание, превратились для меня в жизненные истины. Каждый раз только один день. Не напрягайся. Живи проще. Живи и давай жить другим. Доверься Богу. Молитва о спокойствии. Преданность сообществу и служение были важными условиями выздоровления. Мне сказали, что нам нужно делиться тем, что мы имеем, чтобы его сохранить. Сначала я готовила кофе, позже пошла добровольцем в интергруппу, дежурить на телефоне вечернюю смену. Я отвечала на звонки по 12-му шагу, выступала на собраниях, исполняла различные обязанности в группе. И постепенно начала открываться миру. Сначала я лишь слегка приоткрыла дверцу своей души, держась за ручку, чтобы захлопнуть ее, если станет страшно. Но мои страхи тоже уходили. Я обнаружила, что могу, находясь здесь, среди разных людей, открыто общаться с ними благодаря нашему общему прочному основанию. Затем я снова начала выходить в свет, неся с собой эту силу. Оказалось, теперь я способна делать без алкоголя кучу вещей, писать, отвечать на звонки, обедать в ресторане, ходить на вечеринки, заниматься любовью, проживать дни и вечера, засыпать ночью и на утро просыпаться готовой к новому дню. Я была удивлена и горда, когда смогла продержаться без выпивки неделю, потом месяц. Так я прошла трезвые через события целого года, свой день рождения, Рождество, неприятности, успехи, всю ту мешанину, из которой состоит жизнь. Мое здоровье пришло в норму. Я стала чувствовать себя хорошо и вновь обрела способность к восприятию окружающего мира. Я начала слышать тихий шелест листьев на ветру осенью, ощущать прикосновение снежинок на своем лице, видеть первые молодые листочки весной. Затем я стала выздоравливать эмоционально, и испытывать чувства, которые уже давно были похоронены так глубоко во мне, что атрофировались. Какое-то время я витала в розовых облаках, потом год плакала, еще год злилась. Вернувшись, мои чувства начали сокращаться до нормальных размеров. Однако важнее всего, что я исцелилась духовно. На путь выздоровления меня привели шаги. Я признала, что бессильна перед алкоголем, что моя жизнь стала неуправляемой. Так я прошла через двери программы. Затем я поверила, что сила, превышающая мою собственную, может вернуть мне здравомыслие. Наконец я приняла решение припоручить свою волю и жизнь заботе Бога, как я его понимаю. Много лет назад в поисках себя я исследовала множество религий и отвергла их, потому что они проповедовали веру в некоего патриархального бога, а это мне не подходило. Мне сказали, что анонимные алкоголики – программа духовная, а не религиозная. Несмотря на годы блужданий во мраке, во мне оставалась искра духовности, которая помогла мне выжить, пока я не обрела АА. Тогда, подпитываемая программой, моя внутренняя сила стала расти, пока не заполнила ту пустоту, которую я так долго в себе ощущала. Шаг за шагом я двигалась к духовному пробуждению. Шаг за шагом я расчищала завалы прошлого и училась жить в настоящем. Теперь АА – это мой дом, и он повсюду. Я хожу на собрания, когда путешествую по стране или за границей, и все эти люди – моя семья. На 28-м году трезвости, когда я пишу это, я изумляюсь, оглядываясь назад, вспоминая ту женщину или ребенка, какой я была тогда, и видя, как далеко я отошла от той пропасти. Анонимные алкоголики дали мне возможность перейти от фантазии о том, что я могла бы сделать в жизни, к реальному проживанию ее день за днем. Совершив первый в своей жизни переезд, не имеющий целью лечения расстоянием, я покинула город и поселилась в сельской местности. Я оставила свою исследовательскую работу и превратилась в садовника. Я обнаружила, что я лесбиянка и люблю женщин. Сейчас я осуществляю свою давнюю мечту. Пишу художественные произведения, которые публикуются. Но все это мои действия, аспекты той жизни, которую я веду в трезвости. Самое же ценное открытие заключается в том, кто я есть на самом деле. Как и все люди, существо очень далекое от того, кем я себя воображала. То самое ощущение своей непохожести на других, которое так долго отравляло мое существование, исчезло, когда я увидела нити, связывающие всех нас. Когда мы делимся своим опытом и чувствами, меня впечатляет именно то, в чем мы схожи. Наши различия не более чем восхитительные блики на поверхности, подобные разноцветным костюмам, и я наслаждаюсь ими. Но теперь мне ясна общность нашей человеческой природы. Я поняла, что все мы едины, и больше не чувствую себя одинокой.